Глава 9.
«На южном фланге вашей армии утрачивают инициативу, генерал-фельдмаршал!»
Категорично заявил Гитлер и в подтверждении своих слов постучал указкой по карте, обращая внимание командующего группы армий «Центр» на почти окруженную, но все еще не оставленную русскими войсками Тулу.
«Мои танковые дивизии понесли значительные потери!»
Обвинения фюрера не смутили Федора фон Бока.
«Мы столкнулись с неожиданно высокой эффективностью огня русской артиллерии. Кроме того, советские части оказывают упорное сопротивление. Хотя еще месяц назад разведка убеждала нас, что Красная армия окончательно разбита, а оставшиеся у Сталина части деморализованы и не смогут стать серьезным препятствием на нашем пути к Москве. Это не оправдание вашему бездействию!»
Гитлер резко отвернулся от карты и посмотрел прямо в глаза фон Боку.
«Никакого бездействия нет, мой фюрер!»
Слегка отступил генерал-фельдмаршал.
«В центре мы с боями продвигаемся по Минскому шоссе, а на севере после взятия Клина нами окружена крупная группа русских войск. В кольце оказались не менее 6 дивизий. Это фактически открывает нам путь на Москву, но нужны резервы. Нам уже просто нечем пробить последние заслоны, выстроенные красными на ближних подступах к городу. Я прошу разрешения задействовать в решающем ударе танковую группу генерала Роммеля».
Гитлер продолжал сверлить фон Бока взглядом, но было видно, что он напряженно размышляет над словами командующего группы армий «Центр».
«Мой фюрер», — нарушил возникшую паузу генерал Йодль, — «Роммель — наш последний резерв. Его танки способны при необходимости отбить контрудары русских. Если мы введем эти силы в бой за Москву, такая возможность исчезнет. А пехотные дивизии могут и не выдержать неожиданного удара противника. Все, что Советы смогли собрать, сейчас стоит против меня».
С отчетливо слышным раздражением в голосе возразил фон Бок.
«Если мы захватим Москву, противник лишится столь значимого транспортного узла, что его дальнейшее организованное сопротивление окажется невозможным. В политическом смысле для русских потеря столицы станет катастрофой. В войну немедленно вступят Япония и Турция, и для Советской России это будет означать полное и неминуемое поражение. Мы стоим на пороге победы и не решаемся сделать последний шаг».
«Ваша решительность делает вам честь, генерал-фельдмаршал»,
— негромко произнес Гитлер, настроение которого в очередной раз резко изменилось.
«Но обстоятельства вынуждают нас учитывать все варианты. Мы не можем проиграть эту битву. На кону будущее Рейха, и мы творим это будущее прямо сейчас, на подступах к вражеской столице. Я хочу знать, какие меры приняты для противодействия новой тактике противника, основанной на упреждающих артиллерийских ударах по местам сосредоточения наших подвижных соединений. Без решения этого вопроса мы не можем бросить в бой свой главный резерв. Нужен мощный концентрированный удар, и ничто не должно помешать нам его нанести».
«Последние сутки активность русской тяжелой артиллерии значительно снизилась, мой фюрер»,
— доложил генерал-полковник Гальдер.
«Сейчас ее воздействие на наши части вернулось к уровню начала осени. Предположительно, это стало результатом успеха совместной операции Абвера и Люфтваффе по уничтожению уникального русского самолета-корректировщика, имевшегося у противника в единственном экземпляре и игравшего ключевую роль в эффективности работы советской артиллерии».
«Какими силами противник располагает на флангах?»
Выслушав Гальдера, Гитлер заметно оживился.
«В ходе сражения русские постоянно выдергивали с юго-западного и Калининского фронтов боеспособные части для латания дыр в обороне под Москвой. Сейчас в районе Тулы и Калинина у них крупных резервов нет. Это видно и по силе тех контрударов, которые они пытались наносить с этих направлений. Наша пехота отразила их при минимальной поддержке танков Роммеля».
После слов начальника генерального штаба в ставке Гитлера повисла тишина. Фюрер получил всю необходимую информацию, и теперь генералы ждали от него окончательного решения.
«Где вы планируете нанести главный удар, генерал-фельдмаршал?»
Гитлер вновь сосредоточил внимание на командующем группы армий «Центр».
«Вот здесь, мой фюрер».
Фон Бок подошел к карте, взял указку и обвел район северо-западнее русской столицы.
Именно на этом участке мы достигли наибольших успехов. Советская оборона дезорганизована, а силы, перекрывающие Рогачевское шоссе, окружены и лишены снабжения. Танки Роммеля пройдут сквозь них, как горячий нож сквозь масло, и опрокинут наспех созданный русскими заслон на пути к Москве.
Гитлер долгую минуту молча смотрел на карту, пестрящую обозначениями немецких и советских частей, районов сосредоточения резервов и направлениями ударов дивизий и армий. Всего этого фюрер не видел. Его взгляд постоянно соскальзывал вправо, лежащий буквально в нескольких десятках километров столицы страны, которую он люто ненавидел. Его танки прошли победным маршем по Вене, Варшаве, Праге и Парижу, и сейчас он видел перед собой не бумажный лист карты, а гусеницы своих боевых машин, оставляющие глубокие борозды на брусчатке Красной площади.
«Готовьте приказ, генерал-фельдмаршал!»
Взгляд фюрера вновь стал осмысленным и цепким. «Я отдаю разрешение на ввод в сражение танковой группы генерала Роммеля».
«Яволь!»
— четко ответил фон Бок, улыбнувшись про себя. Приказ выдвигаться в направлении Клина он отдал Роммелю еще до вылета в Берлин, сразу после получения доклада о том, что русский корректировщик уничтожен. Теперь оставалось только бросить его танки в бой.
«Где и когда это произошло?»
Берия поднялся из-за стола и сделал шаг навстречу Судоплатову.
«Час назад, 4:30, юго-восточнее Клина. Радист ПЕ-2 успел доложить, что они атакованы ракетным перехватчиком противника и ведут бой. Сразу после этого связь прервалась».
«Ракетным перехватчиком?»
переспросил нарком, слегка наморщив лоб.
«Это слова радиста».
Судоплатову явно было нечего добавить к уже сказанному, и Берия не стал задавать уточняющих вопросов.
«Что докладывают наземные части? Они что-нибудь видели?»
ПЕ-2 Нагулина был сбит над территорией, занятой и окруженной немцами группой генерала Захарова. В его штабе пока почти ничего не знают. Воздушный бой они наблюдали, как и падение сбитого самолета, но больше никакой информации нет. Ждут доклада высланных на место поисковых отрядов. Немцы как с цепи сорвались, нагнали десяток бомбардировщиков и заваливают кассетными бомбами окрестности места падения самолета. Видно, сильно их старший лейтенант обидел, раз так стараются.
«А у вас были в этом сомнения, Павел Анатольевич?»
Удивился Берия.
«Не было»,
— отрицательно качнул головой Судоплатов.
«Но такие усилия, направленные на уничтожение одного человека, честно говоря, вижу впервые».
«Не верят немцы, что Нагулин погиб»,
— еле заметно усмехнулся Берия.
«Вот и мы будем исходить из того, что старший лейтенант выжил. А раз так, нужно его срочно оттуда вытаскивать».
«С самолетом не получится. Там сейчас полно немецких ночных истребителей. Собьют, как слепых котят. А днем, сами знаете, Лаврентий Павлович. Да и сесть на территории контролируемой группы Захарова все равно негде. Она вся простреливается немецкой артиллерией».
«Думайте, Павел Анатольевич»,
— резко бросил Берия.
«Это вы лучший диверсант СССР, а не я. Вам и карты в руки».
«Чем я могу располагать, товарищ нарком внутренних дел?»
«Всеми ресурсами наркомата. Будет реальный план, я поддержу. И появиться он должен в течение часа».
«Больно, зараза!» Я сморщился и попытался выбраться из куста, но стропы запутались основательно, а купол накрепко засел в кроне росшего на опушке дерева. Без посторонней помощи выбраться я не мог.
«Я свой! Со сбитого ПЕ-2! Старший лейтенант госбезопасности Нагулин!»
— прокричал я подбегающим красноармейцам.
«Выходи без оружия, руки подними!»
Немедленно прилетело в ответ.
«Не могу! Осколок в ноге сидит, и парашют в ветках застрял. Сейчас наган вам брошу, за гранату не примите».
«Сергеев, проверь», —
прозвучала команда, когда мой револьвер упал в снег.
«Нормально, один он, и, похоже, действительно ранен и в кустах застрял».
«Ладно, помоги ему, только осторожно, бдительности не терять».
«Есть».
Красноармеец, которого командир звал Сергеевым, подошел ко мне вплотную.
«Вы же не летчик, товарищ старший лейтенант».
Подозрением в голосе констатировала, наглядывая мою форму.
Что же вы тут делаете ночью с парашютом? Доставь меня к командиру, боец!
Прошипел я, пытаясь с помощью красноармейца выбраться из куста.
Не твоего уровня информация. А документы мои, вот они, можешь ознакомиться.
Вибрация импланта отвлекла меня от увлекательной беседы с красноармейцем Сергеевым. Что еще там? Мало мне на сегодня приключений.
«Воздух!» — заорал я, едва глянув на виртуальную карту. «В укрытие! Быстро!»
«Сейчас! Кто бы тут стал меня слушать? Хорошо, что немцы в темноте почти ничего на земле не видели, а горящие обломки Пе-2 упали довольно далеко от места моего приземления, так что фокус внимания пилотов юнкерсов оказался несколько в стороне. Но и нам прилетело неслабо. Кассетные бомбы — дрянная штука. При сбросе с большой высоты они рассеиваются на изрядной территории, и находящимся внизу людям предлагается сыграть в очень неприятную лотерею со смертью. Немецкие бомбардировщики стремились накрыть как можно большую площадь и сбрасывали контейнеры с бомбами СД-2 с километровой высоты. При таком рассеянии сплошного поражения, конечно, не получалось, но прилететь подарок с неба мог абсолютно в любую точку, в пределах обширной зоны, накрываемой бомбовым ковром. Нас зацепило краем. Вычислитель дисциплинированно подсказывал мне, куда летят бомбы и где находятся наиболее безопасные места. Вот только бегать и прыгать мне в тот момент было как-то не с руки. Нога слушалась плохо, и если бы не импланты, я бы, наверное, давно потерял сознание. Одна из зловредных бомб валилась прямо на наши с красноармейцем Сергеевым головы.
«Боец, хочешь жить? Быстро туда!»
Я махнул рукой в направлении поваленной ветром сосны метрах в 20 от нас. Гул моторов красноармейцы слышали, но самолетов видно не было, и мои крики не возымели должного эффекта. Хорошо, хоть на момент сброса бомб Сергеев уже успел освободить меня от парашюта и вытащить из куста. Я рванулся к укрытию.
«Куда? Стоять!»
Боец схватил меня за руку, не оставив мне тем самым никакого выбора. Короткий удар в солнечное сплетение заставил красноармейца упасть на землю и свернуться в позу эмбриона, а я прыгнул вперед, вкладывая все силы в толчок здоровой ногой. В целом получилось неплохо, если не считать взрыва боли в раненой конечности, чуть не лишившего меня сознания. Отвлекаться на такие мелочи времени у меня не было, и после приземления я немедленно повторил прыжок. Раздались хлопки винтовочных выстрелов, и рядом с моей головой свистнула пуля. Страховавшие Сергеева бойцы поняли мои действия однозначно и открыли огонь. Еще прыжок, и я скрылся за вывороченными из земли корнями сосны, пытаться спрятаться под нависающим в полуметре над землей стволом. Я успел в последнюю секунду. Земля задрожала от многочисленных взрывов. Поле и опушка леса покрылись густой сетью вспышек, частично происходивших на земле, а частью мелькавших в ветвях деревьев. Взрыватели у бомб были весьма чувствительными. В ствол сосны гулко ударил осколок, но пробить почти полметра древесины, естественно, не смог. Вылезать из укрытия я не торопился. Немец вроде как улетел, но теперь я рисковал словить пулю от своих. С минуту ничего не происходило. Я убедился, что немецкие бомбардировщики не собираются делать повторный заход, и, стараясь не высовываться из укрытия, прокричал.
«Эй, бойцы! У меня нет оружия! Не стреляйте, я сдаюсь! Выхожу с поднятыми руками!»
В ответ я услышал лишь слабый стон и, оглядев окрестности в режиме дополненной реальности, понял, что все плохо. На сотню метров вокруг я видел только одну тревожно мигающую желтую отметку. Мой удар свалил красноармейца Сергеева на землю, тем самым дав ему возможность пережить бомбежку. От ранения это его, однако, не уберегло. Осколок попал бойцу в спину. Шансы выжить у Сергеева были даже при здешнем уровне медицины, но только при условии своевременного оказания квалифицированной помощи. Да и мне осколок из ноги вытащить тоже очень бы не повредило. «Ну, где же вы? Откуда-то ведь этот отряд пришел?» Позиции батальона, к которому принадлежали нашедшие меня бойцы, обнаружились примерно в километре, за небольшим перелеском. У Сергеева нашелся индивидуальный перевязочный пакет, и я как смог забинтовал наши раны. Работенка мне предстояла та еще. Но тело слушалось, хоть каждое движение и отдавало острой болью в ноге. Куда больше я опасался за красноармейца. Почти 2 часа на морозе, пусть и не очень сильным, он мог и не пережить. К тому же мне предстояло тащить его волоком, что тоже вряд ли могло пойти на пользу раненому. Я вернул револьвер в кобуру и, немного подумав, решил винтовку Сергеева с собой не брать. И так тащить тяжело. Первые 100 метров дались мне относительно легко, а вот дальше... В общем, преодолев половину дистанции, я сдох окончательно. Ранение тянуло силы, и даже импланты уже почти не помогали. Я вновь достал револьвер и внимательно вгляделся в картинку со спутника. Никаких вражеских отметок вокруг не было, а наши с такой дистанции уже должны были услышать выстрелы. Я поднял наган вверх и расстрелял в небо весь барабан. Сил мне хватило ровно на то, чтобы убедиться, что в нашу сторону выдвинулся отряд из десятка бойцов. Дождаться их прибытия я не смог. Предельно перегруженный организм отгородился от боли и внешних раздражителей, отключив сознание. В себя я пришел от тряски. Нога почти не болела, и, оценив свое состояние, я с удовлетворением отметил, что осколков в бедре больше нет. Рана обработана и перевязана, причем явно не дилетантом вроде меня. Уже почти рассвело. Я лежал в кузове грузовика на чем-то довольно мягком и теплом, а сверху был прикрыт полушубком. Рядом со мной на скамье сидела довольно симпатичная, но явно уставшая и сильно не выспавшаяся девушка с объемистой медицинской сумкой через плечо. «Очнулся твой пациент, Таня!» — услышал я голос со стороны противоположного борта и перевел взгляд на говорившего. Уже немолодой старший сержант явно имел отношение к разведке. В пользу этого предположения говорили маск-халат с бело-синими разводами и пистолет-пулемет ППШ. «Старший сержант Сычев!» — представился боец. — Разведрота 133-й стрелковой дивизии. Еле нашли вас, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Темно, вы не отзываетесь. Хорошо, что кто-то из вас застонал. Только тогда и определили направление. — Как Сергеев?
— Жить будет, но рана непростая.
— услышал я голос девушки и повернул голову в ее сторону.
— Санинструктор Соколова,
— представилась Татьяна.
— Как ваша нога?
«Спасибо, почти не болит». Я приподнялся на локтях. «Осколок вы удаляли?»
«Нет, я же не хирург. Это вас в санбате оперировали, а я только перевязку делала. Неприятная рана и осколок сложной формы. Но воспаление, как ни странно, не возникло, и крови вы потеряли не так уж много. Чем вас так?»
«Благодарю за отличную работу. Нога почти как новая. А осколок — это от взрыва боевой части неуправляемой ракеты воздух-воздух. Ляпнул я и тут же прикусил язык. Не иначе ранение на меня так повлияло, что я позволил себе сболтнуть лишнего. Подробнее рассказать не могу. Секретность». Старший сержант, ощутимо напрягшись, при моих словах кивнул и расслабился. Что такое секретность, он знал очень хорошо. «Куда мы едем?»
«В штаб оперативной группы. Генерал-майор Захаров приказал доставить вас к нему. Минут через 10 будем на месте».
Я прикрыл глаза и лег. Пусть медсестра и разведчик думают, что меня одолела слабость. На самом же деле я хотел тщательно изучить окружающую обстановку перед разговором с генералом. В ближайших окрестностях за вторую половину ночи мало что изменилось. В нескольких местах немцы явно готовились к атакам, но это были локальные операции, по большей части имевшие целью захват небольших деревень или высот. Я расширил зону наблюдения примерно до Волоколамска на западе и окраин Москвы на юго-востоке. Здесь ситуация выглядела немного веселее. Четвертая танковая группа генерала Гёпнера явно сильно поиздержалась в предыдущих боях и на данный момент была способна на серьезный удар только в основном направлении. Немецкий командующий, видимо, тоже это понимал и сосредоточил против окруженных войск генерала Захарова танковый кулак, который должен был смять оборону советских дивизий, двигаясь в направлении столицы по обе стороны Рогачевского шоссе. Заслоны из немецких моторизованных частей, державшие внутренний фронт окружения за нашими спинами и внешний фронт, развернутый в сторону Москвы, своей силой и мощью не впечатляли. Отдельно меня порадовало то, что на окраинах столицы изготовилась к удару свежая танковая бригада, явно намеревавшаяся попробовать на зуб прочность кольца окружения. Почти 5 десятков танков, половину из которых составляли КВ и Т-34, грозили стать для солдат и офицеров вермахта очень неприятным сюрпризом. На самом деле, если бы генерал Захаров поставил себе цель вырваться из котла, он бы, несомненно, смог это сделать. Его группа находилась в удивительно неплохом состоянии для войск, действующих в условиях окружения. Но генерал никуда прорываться не собирался. У него была задача, и он ее выполнял. Приказано держать шоссе, значит, будем держать. Ставка явно оценила упорство командующего оперативной группы и вверенных ему войск. По сравнению с немцами, у советского командования было гораздо меньше возможностей для снабжения своих окруженных войск с помощью транспортной авиации, но здесь, как говорится, прыгнули выше головы. Контейнеры с боеприпасами и продовольствием всю ночь опускались на парашютах на контролируемую дивизиями Захарова территорию. Несомненно, успеху этой операции в немалой степени способствовало и то, что ночные истребители противника занимались не охотой на советские транспортные самолеты, а охраной своих бомбардировщиков и играми в догонялки с моим Пе-2. Я совсем было пришел в благодушное настроение, но все же не забыл посмотреть, что происходит на московском направлении в целом. Расширив поле зрения до Брянска и Вязьмы, я прежде всего бросил взгляд на район сосредоточения танковой группы «Роммеля», все последние дни бездействовавшие в немецком тылу. Никакого района сосредоточения больше не было. Вместо него спутники демонстрировали мне длинные колонны танков, тягачей, артиллерийских орудий и грузовиков, форсированным маршем двигавшиеся в направлении Клина. Кровавое колесо битвы за Москву совершило новый оборот. Фельдмаршал фон Бок бросил на стол свой последний козырь.
«Я только что заседание Ставки», — сообщил Берия вошедшему в его кабинет Судоплатову и подошел к карте. «Жуков собирается деблокировать группу Захарова. Для этого из резерва ему выделена свежая танковая бригада и стрелковая дивизия. Шапошников считает, что шансы есть, но велика вероятность, что мы не успеем нанести удар раньше немцев. По всем признакам, противник готовится продолжить наступление, и Нагулин может оказаться как раз на пути немецких танков. Группа Гёпнера хоть и ослаблена, но все еще способна на сильный удар. Как идет подготовка операции по вашему плану?»
«Спецгруппа готова. Подполковник Лебедев, к сожалению, все еще не вернулся с задания. Я прошу разрешения возглавить группу лично».
«Ваше место здесь, Павел Анатольевич. Пора уже привыкнуть к тому, что бегать с автоматом по лесам не ваш уровень».
«Эта война ломает многие стереотипы», — возразил Судоплатов. «Я считаю, что важность стоящей перед нами задачи оправдывает мое личное участие в операции. Да и с моими тремя ромбами в петлицах решать вопросы на месте будет куда проще».
Берия слегка прищурился под круглыми стеклами пенсне и внимательно посмотрел в глаза Судоплатову.
Он хотел что-то ответить, но не успел. Дверь в кабинет открылась, и секретарь быстрым шагом подошел к наркому. «Радиограмма из штаба оперативной группы генерала Захарова», — доложил он, протягивая Берии лист расшифровки.
Нарком внимательно прочел сообщение и молча протянул его Судоплатову.
«Товарищ Сталин уже в курсе?»
Берия развернулся к секретарю.
«Радиограмма пришла в штаб Западного фронта. Оттуда текст передали нам по защищенной линии связи. Уверен, товарищ Жуков немедленно известил верховного главнокомандующего».
«Спасибо, вы свободны»,
— кивнул Берия и вновь перевел взгляд на Судоплатова.
Нагулин объявился. Вот только новости он принес, мягко говоря, неутешительные. Немцы бросили в бой свежий танковый корпус. Через 4-5 часов он пройдет через боевые порядки группы Гёпнера и ударит по дивизиям генерала Захарова, у которых нет ни малейшего шанса удержать этот паровой каток. Как, впрочем, и у резервов, выделенных Ставкой для деблокады группы Захарова. «Вы уверены, что все еще хотите возглавить спецгруппу, Павел Анатольевич?»
«Уверен», — прямо кивнул Судоплатов. «Только не спецгруппу. Там будут танки, очень много танков. А у нас уже есть матчасть для 5 гранатометных рот».
«Вы предлагаете высадить десант в котел?»
На лице Берии отразилось непонимание.
«Сегодня ночью пилоты ПС-84 отлично справились с заброской грузов, окруженным войскам Захарова. Лететь тут всего ничего. Думаю, товарищу Жигареву удастся наскрести нужное число истребителей для прикрытия транспортников с десантом. Если сделать все быстро, немцы не успеют отреагировать. Людей для 5 рот у нас с избытком. Будем брать только тех, кто имеет парашютную подготовку».
На лице наркома внутренних дел отразились противоречивые чувства. Войска НКВД часто принимали участие в боевых действиях на фронте, особенно сейчас, когда резервы приходилось черпать отовсюду, докуда можно было дотянуться. Однако бросать бойцов с новым секретным оружием под удар немецкого танкового клина? С другой стороны, иных способов остановить или хотя бы задержать продвижение к столице этой бронированной орды Берия не видел.
«А как вы планируете поступить с Нагулиным? Он ведь ранен».
«Если не остановим немцев, вытащить его все равно не удастся».
«Ну, а если остановим...» «Все ясно», —
кивнул Берия.
«Действуйте, Павел Анатольевич. С Оставкой я ваш план согласую».
К Курту Книспелю вновь вернулось чувство уверенности. Вермахт несгибаемо шел вперед, и вражеская столица в ясную погоду уже была видна в прицеле танковой пушки его Т-4. Да, 10-я танковая дивизия понесла большие потери. Да, им, как зайцам от волка, приходилось уходить по ночам от убийственно точного огня русских гаубиц. Зато теперь все изменилось. Этой ночью советская артиллерия стреляла мало и как-то неуверенно, а утром командир батальона объявил, что сегодня их боевые машины вновь пойдут вперед, но теперь будут не одни. 10-й дивизии приказано прорвать оборону окруженных русских частей, а дальше их сменят танкисты легендарного «Лиса пустыни», генерала танковых войск Эрвина Роммеля. Они погонят отступающих Иванов прямо к воротам их столицы. За последнюю неделю Курт увеличил свой личный счет еще на 4 уничтоженных вражеских танка, подбив 3 Т-60 и 1 Т-34. Русские упорно продолжали бросать в бой свои легкие танки, хотя эти машины с их тонкой броней не могли противостоять не только пушкам, но и противотанковым ружьям. Надо отдать должное танкистам красных, воевали они отважно, хоть и не всегда умело. С Т-34, к примеру, ему пришлось изрядно повозиться и пережить несколько очень неприятных моментов, пока русский, объезжая овраг, не подставил борт под его выстрел. С рассвета прошло уже 2 часа, и впереди была хорошо видна одна из многих здешних деревень. На карте она обозначалась как Сафоново. Курт знал, что у засевшей там советской пехоты есть пара противотанковых пушек. Он внимательно изучал через прицел линию обороны красных, но пока ничего рассмотреть не мог. Артиллеристы противника наносили на свои пушки камуфляж с помощью белой глины, и на фоне снега русскую пушку иногда удавалось заметить только с пары десятков метров. Команда «Вперед!» прозвучала привычно. Книспель давно был к ней готов и даже не стал отвлекаться от осмотра местности. Танк дернулся и, выбросив из-под гусениц фонтан снега, уверенно двинулся к видневшимся впереди деревянным домам. Русские артиллеристы не стреляли, не желая обнаруживать свои позиции раньше времени. За танками на поле выбралась пехота, между домами заплясали султаны взрывов, из-за перелеска ударила по деревне минометная батарея. Гулко застучал курсовой пулемет. Стрелок-радист открыл огонь по окопам противника, не давая Иванам прицельно стрелять по наступающим пехотинцам. Книспель старался не отвлекаться. Его первоочередная задача — противотанковые пушки. Темные и убогие деревянные избы становились все ближе. Пора было уже русским как-то себя проявить. Краем глаза Книспель уловил знакомые движения на восточной окраине деревни. Он хорошо знал этот плавный ход ствола, ищущего цель.
«Русская пушка на 2 часа!»
— выкрикнул Курт, включая электрический привод поворота башни.
«Осколочный!»
«Короткая!»
— бросил в переговорное устройство лейтенант Эберт, и танк, качнувшись, замер.
«Готов!»
— доложил заряжающий, одновременно с лязгом закрывшегося затвора.
«Выстрел!»
Снаряд попадает в бруствер неглубокого окопа, в котором установлено противотанковое орудие. Чуть бы правее, но и так вроде бы неплохо.
«Осколочный!»
Мелькает вспышка ответного выстрела. Значит, кто-то из расчета пушки уцелел. Мимо!
Готов!
Выстрел!
Фонтан земли встает прямо у колеса пушки. Орудие подпрыгивает и заваливается на бок.
Вспышка!
Еще одно русское орудие открывает огонь.
Удар!
Вскрик лейтенанта Эберта. На Курта брыжет что-то липкое и горячее.
Вперед!
Кричит Книспель в переговорное устройство.
Командир ранен! Влево 20! Осколочный!
Готов!
Курт пытается вспомнить, где он видел вторую вспышку. Во! Рядом с углом крайнего дома.
Короткая!
Танк замирает, и в этот момент русская пушка стреляет еще раз.
Удар!
Характерный лязг, сползающий из катков гусеницы. Грязное ругательство механика-водителя.
Ну где же ты?
Книспель доворачивает башню еще на пару градусов и немного отпускает орудие, ловя в прицел опасного противника. Иваны должны ответить за все. За эту поганую войну по уши в грязи и снегу, за лейтенанта Эберта, за горящий справа танк Гельмута Шульца, с которым он вместе воевал с 40-го года, а теперь, видимо, уже никогда не выпьет с ним пиво. За тот артналет.
Выстрел!
— Генерал Роммель не любил проламывать оборону противника лобовыми ударами. Прозвище «Лис пустыни» закрепило за ним не просто так. В Северной Африке он переигрывал англичан и австралийцев, обходя хорошо укрепленные позиции и ставя их защитников перед выбором. Немедленный отход или неизбежное окружение. Подданные британской короны, как правило, выбирали первый вариант. В России такая тактика тоже приносила неплохие плоды. Причем задержка с отходом часто приводила к попаданию в плен сотен тысяч солдат и офицеров противника. Однако сейчас Роммель имел четкий и однозначный приказ. Его танки должны были рассечь уже окруженные русские дивизии, очистив Рогачевское шоссе, опрокинуть выставленный противником заслон на пути к Москве и достичь окраин советской столицы, открыв путь пехоте для штурма города. Впервые за последние месяцы его дивизии не испытывали недостатка в горючем. Замерзшая земля улучшила условия снабжения армии, и сейчас танки Роммеля, завершив 100-километровый марш, заправлялись перед последним броском. Наступать им предстояло практически строго на юг, и, судя по данным разведки, у русских здесь не имелось сил, способных оказать серьезное сопротивление. Да, они еще как-то могли противостоять серьезно ослабленным дивизиям Гёпнера, но сейчас вместе с остатками боевых машин 4-й танковой группы Роммель мог бросить в бой почти 500 танков, значительные части из которых были новыми Т-4. Ясная погода, 10-градусный мороз и не слишком толстый снежный покров благоприятствовали наступлению. Второй воздушный флот Люфтваффе обещал Роммелю максимальную поддержку, и настроение у генерала было приподнятым. Сегодня, впервые за многие недели, прошедшие с момента отзыва его корпуса из Африки, у генерала появилась надежда на то, что здесь, в России, он все-таки получит достойную компенсацию за те несостоявшиеся победы, которых его лишили в Ливийской пустыне.
«Герр-генерал, танкистам 10-й дивизии удалось в двух местах вклиниться в оборону русских. Противник отходит», — доложил Роммелю оперативный офицер, полковник фон Темпельхоф. «Сколько еще требуется времени на завершение заправки и подготовку машин?»
«Через час танковые дивизии будут готовы начать выдвижение на рубеж атаки, герр-генерал».
«Есть еще что-то, о чем я должен знать до начала наступления?»
Полковник пару секунд колебался, стоит ли специально сообщать командующему о не слишком значительном событии, но решил все же доложить.
«Из штаба 2-го воздушного флота пришло сообщение о русском десанте».
«Десант?»
— удивился генерал, не понимая, где и зачем противник может сейчас провести десантную операцию.
«В каком районе?»
«Русские транспортные самолеты с сильным истребительным прикрытием выбросили до 600 парашютистов и контейнеры с грузами внутрь кольца окружения в районе Рогачевского шоссе».
«И куда смотрели наши пилоты?»
«Они не успели ничего предпринять. Для атаки необходимо было собрать значительные силы, на что просто не хватило времени. Транспортники противника выбросили десант и сразу ушли назад под прикрытие ПВО Москвы».
«Странно. На что они рассчитывают? Выбрасывать десант в котел?»
«Впрочем, 600 человек не смогут ничего изменить в существующем соотношении сил. Готовьте боевой приказ, полковник. Через час мы выступаем».
«Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть, старший лейтенант!» Судоплатов протянул мне руку, и я с удовольствием ее пожал. «Как самочувствие?»
«Бегать пока не могу», — усмехнулся я в ответ. «Но думаю, ходить кое-как получится».
«Вам нельзя вставать, товарищ Нагулин»,
— строго произнесла санинструктор.
«С таким ранением вы должны лежать минимум неделю».
«Боюсь, немцы не будут столько ждать, товарищ санинструктор».
Невесело возразил я и попытался перенести вес на раненую ногу. Боль пронзила мышцы. Я пошатнулся, но смог восстановить равновесие. Рванувшаяся ко мне медсестра потрясенно остановилась на полушаге.
«Но как?»
«Спасибо, Татьяна, мне уже лучше».
«Но я же сама делала вам перевязку. Невозможно самостоятельно ходить через 6 часов после такого ранения».
«Товарищ санинструктор».
Судоплатов резко развернулся к Татьяне.
«Вы не будете задавать товарищу старшему лейтенанту никаких вопросов. О том, что видели, вы никому не расскажете. Садитесь и пишите подписку о неразглашении. Текст я вам продиктую».
Я, хромая, вышел из блиндажа. Нога болела, но с каждым шагом двигаться становилось легче. Военные медики и биоинженеры 6-й республики хорошо знали свое дело. Минут через 10 ко мне присоединился Судоплатов. Диверсант прищурился. Яркое солнце отражалось в снегу и слепило глаза. День выдался на редкость ясным и безветренным.
«Сколько у нас времени?» — негромко спросил Судоплатов. «Час, при удаче два».
«Я не должен был тебе говорить, но сейчас это, наверное, уже не так важно. Ставка готовит контрнаступление на флангах. Группе Захарова приказано любой ценой задержать продвижение немцев к столице. Под Москвой резервов больше нет, так что именно от нас зависит, ворвутся ли немцы в город». Ответить я не успел.
«Товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга, разрешите обратиться?»
«Лена?» Непроизвольно вырвалось у меня, когда я обернулся и обнаружил у себя за спиной сержанта госбезопасности Серову в сопровождении Игнатова и Никифорова.
«Через 10 минут жду тебя в штабе генерала Захарова», — усмехнулся Судоплатов. «Игнатов, Никифоров, за мной!»